говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Русская православная церковь и путч 91-го года. В русском языке слово «путч» утвердилось с 70-х годов, когда коммунистическая пропаганда активно обличала фашистский режим Пиночета. Это был путч армейской католической элиты. И уже в этом смысле сравнивать с этим путчем события августа 91-го года неправомерно. И потому что военная элита в чилийском смысле в Советском Союзе отсутствовала, да и католиками или православными тогдашних членов ГКЧП назвать было довольно трудно. Между тем, в истории 20 века эта попытка военного переворота не была единственной. В каком-то смысле и 25 октября 1917 года это тоже путч, в котором активно участвовали именно военные, в том числе и некоторые офицеры, хотя и не высший командный состав. И тем не менее Русская Православная Церковь очень по-разному себя вела после Февральской и после Октябрьской революции. Да и Февральская революция не была ни революцией, ни путчем, поскольку царь Николай II отрекся от престола, подписал бумагу, поставив свою подпись, и тем самым легитимизировал смену власти. А в августе 91-го года Горбачев бумагу подписать отказался. Насколько буквы на бумаге решительно меняют исторический статус события. Русская Православная Церковь и путч 91-го года. С христианской точки зрения. Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 8 декабря 2001 года.
В эфире «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей передачи будет посвящен отношению Православной Церкви к путчу августа 91 года. Мало кто себе представляет, до какой степени наша эпоха спокойна по сравнению с древним, античным, средневековым миром. Вся Римская империя, строго говоря, была одним большим военным путчем, растянутым на несколько столетий, потому что император, по определению, это главный путчист, который узурпировал законную власть, тем более Византийская империя. Разница была та, что если в Римской империи вплоть до 312 года никто не интересовался мнением христиан о законности или незаконности того или иного государственного переворота, в Византийской же империи, когда христианство, именно православие, было государственной церковью, без благословения патриарха император Басилевс не мог считать свою власть окончательно утвердившейся. История Византийской империи – это история бесконечных военных переворотов. Патриарх Алексей Студит издавал соборное определение против тех, кто будет возмущать царство. Из-за участия в бунтах он угрожал анафемой. Тем не менее, тот же самый патриарх Алексей Студит запятнал себя следующим преступлением. В 1034 году, в Страстную неделю, в ночь на Великую Пятницу, императрица Зоя задушила в ванне своего мужа, Басилевса Романа III, ради того, чтобы престол занял ее любовник Михаил. Она решила тотчас с ним обвенчаться, а ведь это был день величайшего поста. Она призвала к себе того самого патриарха Алексея, который предавал анафеме бунтовщиков, и потребовала, чтобы он тотчас ее обвенчал с возлюбленным. Патриарх отказался, но, как пишет церковный историк профессор Лебедев, подарок в 50 фунтов золота патриарху и еще 50 фунтов золота клерошанам вывел патриарха из колеблющегося состояния. В ту же ночь, в ночь Страстной Пятницы, он обвенчал Зою и Михаила и на другой день похоронил убитого императора, уже не говоря ни о каких анафемах. Конечно, в этих условиях перед церковными богословами вставал вопрос, как оправдать преступления узурпаторов. И тогда патриарх Палиевкт создал определенную богословскую концепцию, цитирую, «Как помазание при святом крещении очищает все грехи, совершенные ранее, как бы ни были они велики, так и помазание на царство уничтожила все грехи, сделанные Цимисхием, это очередной узурпатор, путчист, до коронования, и в особенности смертоубийство. Тот же историк Византийской церкви профессор Лебедев комментировал это кратко, цитирую, «теория очень оригинальная». Конец цитаты. А что делать? Надо было реагировать. Когда в праздник Преображения 91-го года на улицах Москвы появились танки, мало кто себе представлял, что, собственно, происходит, но встал вопрос о том, должна ли реагировать церковь. Церковь в лице своих иерархов, церковь в лице православных ее членов. И такая реакция последовала, говорит Валерий Борщев, в августе 91-го года депутат Моссовета, один из активных участников защиты Белого дома.
Я был депутатом Моссовета, я был членом президиума Моссовета. Мне удалось убедить генерала, который командовал танковыми войсками, которые стояли на Тверской. Я его привел к Лужкову, и мы с ними очень-очень долго вели переговоры, что надо бы убрать танки с Тверской. Это накаляет обстановку, это может спровоцировать конфликт. Мы вышли, и я стал впереди этой колонны, и они согласились до метро «Динамо» отвезти в Петровский парк, там поставить колонну. И вот стал я впереди этой колонны, и эти танки нам удалось отвести. То есть какую-то опасность, какой-то соблазн конфликта, который несли себе эти танковые колонны, мы сняли. И после этого я пошел в здание Верховного Совета. И вот ночью мы с отцом Глебом Якуниным, он тогда был депутатом Верховного Совета, мы с ним вышли на Садовый, нам сказали, что там погибли ребята. Мы пришли уже тогда, когда тела двух ребят уже лежали на асфальте, на мостовой. Мы не знали их имена. Там стояло несколько людей. И мы с отцом Глебом совершили первую панихиду, не зная их имен. Мы потом с отцом Глебом забрались на один танк, подошли к ребятам, там говорили с парнем, у него прям дрожала рука, мы взяли его за руки, так успокоить. И он действительно успокоился. Церковь прекрасно знает, что бряцанием оружием, что ведение войск, что нагнетание страстей – это опасно. Страсти всегда опасны. И, конечно, сразу же надо было выступить, чтобы усмирить страсти, чтобы успокоить общество, успокоить население, обратиться к военным, обратиться к политикам, которые берут на себя ответственность и могут нести ответственность за гибель. Это не имеет никакого отношения вмешательства в политику. Это нормальная, естественная забота о церкви, о своей пастве. И всегда минуту распри, всегда минуту таких напряженных противостояний церковь выступала в качестве миротворца.
Говорил Валерий Борщев. В современном русском языке слово «путч» укоренилось с начала 70-х годов, когда коммунистическая пропаганда активно обличала фашистский режим Пиночета. И путч, совершенный Пиночетом, напомню, помимо всего прочего, для защиты католичества в Чили. Это был путч армейской католической элиты. И уже в этом смысле сравнивать с тем путчем события августа 91-го года довольно трудно, потому что и военная элита, в таком смысле, как в Чили, у нас отсутствовала, да и католической или православной тогдашних членов ГКЧП назвать было крайне трудно. Между тем, в истории России 20-го столетия эта попытка военного переворота не была единственной. В конце концов, и 25 октября 1917 года – это тоже путч, в котором активно участвовали именно военные, в том числе даже и некоторые офицеры, хотя не высший командный состав. И, тем не менее, в 1917 году церковь очень по-разному вела себя после февральской революции и после революции октябрьской. Был формальный повод, потому что февральская революция, строго говоря, не была ни путчем, ни революцией. Государь Николай II, ныне канонизированный, поставил свою подпись. Он сделал то, что отказался позднее сделать Горбачев. Всего-навсего несколько букв на листе бумаги. Но какое огромное историческое значение они, оказывается, иногда имеют, эти несколько букв, подписи одного единственного человека. В октябре 17-го Керенский не ставил такой подписи, и в результате это был действительно государственный переворот. И после февральской революции, как об этом вспоминали практически все епископы, церковь радостно приняла переворот. Никто не вступился за сверженного монарха, и многие епископы ненавидели монархию за то, что она их угнетала и ограничивала их права. После октября 1917 года иерархия церкви резко выступила против большевистского переворота. И только к концу гражданской войны патриарх Тихон смягчил свою позицию. В 1926 году уже епископат, даже самый радикальный, который к тому времени был аккуратно посажен большевиками в Соловецкий концлагерь, выступил в мае 1926 года с так называемой Соловецкой декларацией, Соловецким посланием, где писал, что церковь не имеет религиозных оснований не принять Советскую Конституцию. Дальше цитирую. «Господь Иисус Христос заповедал предоставлять кесарево, то есть заботу о материальном благосостоянии народа кесарю, то есть государственной власти, и не оставил нам, своим последователям, завета влиять на изменение форм или руководить их деятельностью. Согласно этому вероучению традициям, православная церковь всегда сторонилась политики. Замечу от себя, что история Византии это не подтверждает». И кажется, что патриарх в августе 1991 года действовал вполне в духе Соловецкого послания, потому что он не спешил реагировать на происходящие события. Его первое послание появилось только 20 августа во второй половине дня, и у большинства участников тех событий, по какую бы сторону баррикад они ни находились, осталось ощущение, что патриарх и церковь, которую он представлял в их глазах, в принципе промолчала, говорил Виктор Гайдук, слово священнику Александру Борисову в августе 1917 года, депутату Московского совета.
Как раз накануне ко мне приехал мой старый приятель, вот друг даже, отец Михаил Аксенов из Соединенных Штатов. Он уехал в тот же год, когда я ушел из Академии наук, поступил в семинарию московскую, он уехал в Соединенные Штаты, тоже стал священником. И вот он приехал, как и многие сотни других, так сказать, русских иностранцев, на встречу соотечественников. Вот они, значит, на этой встрече собрались, и тут вот этот самый путч. И некоторые женщины там в истерике кричали: «Мы знаем, и все было нарочно устроено, советская власть нарочно собрала нас, чтобы теперь здесь уничтожить, а сама вот устроила вот такое». И вот мы с ним накануне, был такой молебен, я говорил какое-то слово, люди там разные тоже, какие-то были вопросы, все очень такая была милая атмосфера. Потом мы все вместе, община еще была очень маленькая, попили чайку и тихонечко разошлись. И отец Михаил, помню, говорил: какой прекрасный, теплый такой город Москва, такой мирный, такой тихий, такой замечательный. Мы включили передачу, там, как «Последний здесь», дослушали, а в конце там этот астрологический прогноз вдруг неожиданно, я его никогда не смотрю, то, значит, и как сейчас помню, на следующий день обещали удачу в делах и особо, так сказать, вот в любовных связях особый, так сказать, успех. Не пропущен, ничего не говорили эти самые всеведущие астрологи. А на следующий день, бах, значит, выходим там на улице танки. И реакция была такая: я как депутат Моссовета, тогда человек такой очень активный, все, у нас экстренное собрание, я немедленно предлагаю обращение к войскам от московской представительной власти. Эта идея была с восторгом принята, но я понимаю, что одно дело идея, другое дело сам текст обращения. Я понял, что если я его не сделаю, никто не сделает, а время не ждало. И я составил текст обращения довольно быстро. Но оно примерно содержало такую мысль, что дорогие солдаты, братья, дорогие братья, вас опять хотят использовать против вашего собственного народа и так далее. И, в общем, заканчивая словами, что не убей. Ну, мало того, что мы его быстренько приняли на президиум Моссовета, чтобы это было действительно представительно, не просто мне одного депутата, приняли единогласно, нашли какую-то там типографию, тогда ведь не как сейчас было, все еще только начиналось, где-то там отксерокопировали, наштамповали около 2000 этих самых листовок, листовки Ельцина, и у нас рождается идея, что значит, вместе с этим обращением Ельцина, обращением Моссовета и Евангелия, мы такой, так сказать, набор, давайте поедем давать войскам. У нас какой-то был автобус своеобразный у библейского общества. Я, значит, сажусь в рясе со значком депутата Моссовета, вот самый автобус, крестом, все полагается. Сотрудники там и часть наших прихожан тоже туда садятся. Коробки огромные с этими маленькими Евангелиями. И мы едем через весь, так сказать, центр к войскам. От Пятницкой, где наше библейское общество, подъезжаем вот к Большому каменному, к Москворецкому мосту, там уже танки, бронемашины, мы там подходим к ним, стучим в крышки этих самых танков, пожалуйста, вот они так сердито говорят, что вы хотите, я спрашиваю, сколько у вас в танке, он молчит, я говорю, что военный секрет, он говорит, нет, мы хотим просто дать вам Евангелие, и вот обращение Моссовета. А, нас тут 5 человек, давайте скорее, так они все охотно брали эти Евангелия, Евангелие, высовывались руки, все. За этот вечер мы начали где-то раздавать часов 5-6, и за этот вечер мы раздали около 2000 Евангелий. Закончили мы нашу, так сказать, эпопею, мы через весь центр, вот, и Столешный переулок, Большой театр, и через там всякие переулочки около Белого дома.
Говорил священник Александр Борисов. Во вторник, 20 августа, во второй половине дня, было опубликовано заявление патриарха. Процитирую его полностью. «В жизни нашего Отечества произошло чрезвычайное событие. Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев отошел от верховной власти в стране. При этом остаются неясными обстоятельства этого отхода. Такое положение смущает совесть миллионов наших сограждан, для которых встает вопрос о законности новообразованного Государственного комитета по чрезвычайному положению». Мы заявляем, что в настоящий момент необходимо услышать голос президента Горбачева и узнать его отношение к происходящим событиям. Мы надеемся, что Верховный Совет СССР даст принципиальную оценку случившемуся и предпримет решительные меры по стабилизации положения в стране. Мы обращаемся с призывом ко всем чадам Русской Православной Церкви, ко всему нашему народу, сугубо к воинству нашему в этот критический для Отечества момент – проявить выдержку и не допустить пролития братской крови. Мы возносим усердную молитву ко Господу, да ниспошлет Он мир народам нашей страны, дабы они впредь могли устроять свой дом в соответствии со свободным выбором и общепринятыми нормами морали и права. Конец послания святейшего патриарха Алексия 20 августа. В послании патриарха говорится только о необходимости оценки со стороны Верховного Совета СССР. О Верховном Совете РСФСР, то есть о Ельцине и его сторонниках, здесь не сказано ничего. Крайне взвешенный текст, если бы ГКЧП победил, этот бы текст не повредил патриарху ни в коей степени, говорит Валерий Борщев.
Та неясность первого послания, которое толковалось двояко, как той, так и другой стороной, она была ошибочна. Все-таки надо было четко, ясно. Хорошо, что потом патриарх выступил недвусмысленно, ясно, как бы поставил точку в оценке этих событий. Но если бы это выступление было бы вовремя, может быть, кровь и не пролилась.
Говорил Валерий Борщев. В дни путча я был на баррикадах у Белого дома и не имел большой информации о том, что происходит вовне. Но через 2 дня буквально после путча мне позвонил референт тогдашний святейшего патриарха диакон Андрей Кураев и попросил о встрече. Он пригласил меня в Елоховский собор. Позднее мы с ним еще раз встречались. Отец Андрей специально провел меня в Успенский собор на праздник Успения 91 года. Отец Андрей попросил меня опубликовать материалы о том, что некоторые члены Синода сочувствовали ГКЧП, и передал мне соответствующий машинописный текст. Он дал мне понять, что сам святейший патриарх хочет избавиться от людей, которые не разделяют идеалы свободы и демократии. О некоторых из членов Синода я и по другим источникам знал, что они, например, тогда в Москве проходил конгресс соотечественников, иммигрантов, и видели, как сияет лицо митрополита Петерима Нечаева, как облегченно улыбается митрополит Ювеналий Поярков. Это видели многие люди. Эти члены Синода радовались ГКЧП. Правда, в бумаге, составленной отцом Андреем Кураевым, еще говорилось о том, что в поддержку ГКЧП выступил митрополит Кирилл Гундяев. На самом деле митрополит Кирилл, как позднее выяснилось, как раз и составлял те воззвания, которые подписывал патриарх, и отнюдь не контактировал с ГКЧП и не одобрял переворот. Значит, здесь правда была смешана с ложью. Зачем это понадобилось отцу Андрею Кураеву, сказать трудно, но то, что он недолюбливал митрополита Кирилла, позднее выяснилось со всей определенностью. Значит, произошло разделение внутри синода. Когда в газете «Куранты» появилась моя статья, написанная по материалам отца Андрея Кураева, неожиданно для меня, патриарх Алексий выступил с опровержением. По телевизору, в газете «Известия» он написал, что все члены синода были единодушны в отвержении ГКЧП. Большой грех – обвинять невинных и выносить приговор на основании извращенных и ложно истолкованных слухов. Конец цитаты. Немецкий исследователь Герд Штрикер писал, цитирую по его монографии об истории русской церкви, «Сам патриарх через несколько дней после путча признал, что не все члены духовенства стояли за теми, кто защищал новодарованную свободу». Изменилась русская церковь в результате своей политики в августе 91 года? Как изменилось отношение православных к тем событиям? Об этом во второй части нашей передачи, мы продолжим ее после перерыва.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В эфире архивный проект. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения, Русская Православная Церковь и путч 91-го года. Если бы путч был единственным событием 90-х годов, но ведь был и второй путч в октябре 93-го, но кто же был в это время путчистом? Путч был, но чей? И по сей день многие сторонники Верховного Совета, кто был в осаде в Белом доме, по кому стреляли танки по приказу Ельцина, говорят, что это Ельцин был тогда путчистом. Где была церковь в октябре 93-го? Традиционно считается, что церковь занимала позицию нейтральную, но переговоры между осажденными и осаждавшими велись, тем не менее, в Даниловом монастыре при прямом участии патриарха и митрополита Кирилла Смоленского. Стенограмму этих переговоров издали тиражом в 20 тысяч экземпляров под названием «Тишайшие переговоры». И там совершенно очевидно, что и патриарх, и митрополит Кирилл были на стороне Ельцина. Из стенограммы слова митрополита Кирилла: «Кто такой Русков? Папа Римский, что ли? Надо, чтобы мы вели процесс, чтобы мы были лидерами процесса». Конец цитаты. Русская Православная Церковь и путч 91-го года. С христианской точки зрения. Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 8 декабря 2001 года.
В эфире «Радио Свобода». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск передачи «С христианской точки зрения» посвящен путчу. 10 лет исполняется со дня путча 91-го года, который словно нарочно пришелся на 19 августа, день преображения по старому стилю. Первая реакция патриарха на путч была, как мы уже говорили, сдержанной и совершенно нейтральной. И вот в ночь с 20 на 21 августа 91 года, в решающую, как полагали защитники Белого дома, ночь, в эту ночь появилось второе обращение патриарха. Процитирую и это обращение. Братья и сестры, взорван хрупкий гражданский мир в нашем обществе, по поступающим сообщениям начинаются открытые вооруженные столкновения и кровопролитие. В этих условиях мой долг патриарха – предупредить всех, кому слово церкви дорого и небезразлично, всякий, кто поднимет оружие на своего ближнего против безоружных людей, приемлет на душу тягчайший грех, отлучающий его от церкви, от Бога. А таковых подобало бы проливать больше слез и молитв, чем об их жертвах. Да избавит нас Господь от страшного греха братоубийства. Потому и предупреждаю я всех соотечественников. Церковь не благословляет, не может благословить беззаконные, насильственные, кровопролитные действия. Я прошу всех вас, дорогие, сделать все, чтобы не вспыхнул пламень междоусобной войны. Остановитесь. Я прошу солдат и их командиров вспомнить, что цену за человеческую жизнь не может назначить и уплатить никто. Я прошу Пресвятую Богородицу в эти дни Успенского поста, покровительницу града нашего, не оставить нас своим покровительством и сохранить всех нас. Я зачитал обращение патриарха Алексея II, которое было опубликовано в ночь с 20 на 21 августа. Обратим внимание, здесь, конечно, есть обращение и к войскам ГКЧП, обращение к солдатам и командирам. Здесь есть слова о том, что нельзя поднимать оружие против безоружных людей. И поэтому некоторые публицисты считали, что это поддержка однозначно Ельцина и защитников Белого дома, ведь они были безоружными. Тем не менее, например, немецкий исследователь Герд Штрикер в своем исследовании об истории русской церкви говорит сдержаннее. Снова патриарх с определенностью не говорит, за кого – Горбачева, Ельцина, демократию – и против кого – ГКЧП должны быть соотечественники. Конец цитаты. Мы знаем, что такое советская риторика. Если бы победил ГКЧП, никто бы не говорил, что защитники Белого дома были безоружны. Говорили бы, что это была пьяная толпа, находящаяся под наркотическим дурманом, вооруженная пистолетами, револьверами, дубинками, железными прутьями и так далее. Никто бы ведь не мог бы уже оправдываться и доказывать, что все было совсем не так. Поэтому действительно это послание достаточно благоразумно и открывает широкую перспективу для истолкования. Не слишком ли широкую? Говорит священник Александр Борисов.
На стороне путчистов никого в сущности не было. Реакция была вот именно обращение патриарха. Потом это более полный текст был опубликован в газете «Известия». Буквально где-то там на следующий, чуть ли не на следующий день после вот ликвидации этого ГКЧП, где в очень кратких словах святейший очень резко говорил, что наконец рухнула власть, которую многие десятилетия держала в тисках церковь, держала, так сказать, в тисках веру в Бога. В общем, впечатление было такое, что как бы много копившееся у его святейшества так вылилось в эту краткую заметку, и было совершенно ясно, что он, конечно, на стороне вот этой новой приходящей силы. Так, и кроме нас были еще священники, немного, но были среди защитников Белого дома. Кто-то их воодушевлял, кто-то там, говорят, даже кто-то крестил, причащал. Потом активную часть церкви в похоронах. Наш приход тоже принял тогда такую же активную часть, не дожидаясь каких-то вот официальных санкций. Мы на следующее же утро или днем мы там были, пошли до этого места, где погибли эти юноши. Еще действительно была кровь на асфальте, мы видели это своими глазами. Цветы на этом месте лежали. Мы там совершали панихиды, молились. И потом оттуда прошли на балкон Белого дома. Там тоже совершили панихиды уже перед этой многотысячной толпой. И я говорил, выступал о том вот значении этих жертв, которые были принесены за нашу свободу. Потом было грандиозное шествие, это уже на следующий день, по-моему, с этого балкона Белого дома сняли огромный трехцветный флаг, который предприниматель подарил, был длиной метров, наверное, 100. Его, значит, сняли, сбросили вниз этот флаг, и потом вот вся эта толпа, которая там была, они взяли его за края и прошли с ним по улице Москвы до Красной площади. И я с отцом Михаилом вот из Нью-Йорка, мы шли впереди, значит, в рясе, с крестами, впереди, держа этот тоже флаг, как бы символ вот этого единства вот нас, как этих двух священников, с этим, вот с народом, который шел тоже и был весь в восторге. Вот.
Говорил священник Александр Борисов. Путч имел еще одно огромное значение. Хотя власти, демократические как бы власти, остановили штурм госбезопасности и ЦК, тем не менее позднее комиссия, в которой был и священник Глеб Яконин, просматривая архивы и отчеты КГБ, обнаружила материалы, свидетельствующие о том, что некоторые церковные иерархи с КГБ все-таки сотрудничали. И по сей день многие западные христиане, приезжая в нашу страну, прежде всего спрашивают, почему у вас не покаялись в сотрудничестве с КГБ, почему вы не очистили церковь от тех, кто помогал коммунистам? А состоялась ли подобная чистка в самой Западной Европе, где церковь сотрудничала, если не с коммунистами, то часто с фашистами? Говорит Виктор Гайдук, специалист по истории западноевропейского христианства.
Мы знаем, что в дореволюционной России существовала проблема нарушения тайной исповеди. Точно та же самая ситуация продолжалась и в более страшные времена советской власти. Но всякий такой акт сотрудничества, не думаю, что всегда добровольного, скорее всего, менее, может быть оправдан тем, что, кажется, Василий Великий говорит, я делал это, совершал этот грех для того, чтобы... Для вас же, для того, чтобы вы его не взяли, то есть я брал его на себя. В Италии, вообще в итальянской католической церкви, чистка, если уже интересно нам взглянуть на всякие исторические парадоксы, была остановлена лидером итальянской коммунистической партии Пальмиро Тольятти, который был министром юстиции. Он прекратил чистку в Италии в том, что касается церковной иерархии и в том, что касается рядовых и высокопоставленных и среднего звена членов фашистской национальной партии итальянской во имя достижения единства и консенсуса в итальянском обществе, которое в ходе движения сопротивления, то есть гражданской войны, было расколото. Тем более еще переход от монархии к республике, целый ряд возможных потрясений. Было только записано и в умах политических элит и деятельности, что есть некоторые изгои, то есть остатки иерархов и активистов фашистской партии, которые не входят в арку конституционали, в конституционное пространство. Пусть даже они и представлены в парламенте. Вот было такое разделение вплоть до самого недавнего времени, когда оно исчезло. В Норвегии, где был режим Квислинга, с которым сотрудничала верхушка, епископ протестантской норвежской церкви, при том, что правительство и король Норвегии не коллаборационисты, были в эмиграции в Лондоне. После окончания войны и процесса над Квислингом и его казнью, епископ принес покаяние публичное. И на этом весь этот вопрос закончился, и чистка также не проводилась. С тем, чтобы было национальное, сохранено национальное единение, не было раскола в обществе, который ни к чему хорошему, как они предполагали, привести не сможет. То есть я вот просто как историк не вижу, где бы такие вот... Я беру две крайние точки в север, Скандинавия, протестантизм, лютеранство и... Цитадель католицизма, Италия послевоенная, еще Пий XII, никаких вопросов. Все вопросы были отложены на потом.
Говорил Виктор Гайдук, если бы путч августа 91 года был единственным событием 90-х годов, но ведь был и второй путч в октябре 93-го. Вся проблема в том, что кто был путчистом в это время? Путч был, но чей? И по сей день многие сторонники тогдашнего Верховного Совета, те, кто был в осаде, по ком стреляли танки по приказу Ельцина, говорят, что это Ельцин был тогда путчистом, потому что глава исполнительной власти обрушился на легитимную законодательную власть. Скрипя сердце, это признают и многие западные политологи. Но что делать? Россия слишком большая страна, чтобы попрекать ее режим, если уж он победил. Встает вопрос, где была церковь во время событий октября 93 года? Традиционно принято считать, что церковь занимала позицию нейтральную. Но мы помним, что переговоры между теми, кто был в осаде в Белом доме, и теми, кто устроил осаду, а позднее стрелял из танков, велись в Данилове монастыре при прямом участии и патриарха, и митрополита Кирилла Смоленского. Удивительным образом фонограмму этих переговоров издали тиражом в 25 тысяч экземпляров под названием «Тишайшие переговоры». И там совершенно очевидно, что и патриарх, и митрополит Кирилл были на стороне Ельцина. Вот в 11 вечера 2 октября 93 года митрополит Кирилл, видимо, смертельно уже уставший, высказывается прямо, и даже по расшифровке видно, что это было сказано эмоционально. Цитирую, страница 32. «Кто такой Рудской? Папа Римский, что ли? Надо, чтобы мы вели процесс, чтобы мы были лидерами процесса, а мы все с кем-то согласовываем. Мы должны поставить Рудского в ситуацию, при которой сказать, вот, голубчик, так, а вот тебе авторитет патриарха, авторитет всей русской церкви, авторитет твоих коллег, и если ты не пойдешь с нами, то горе тебе, потому что завтра мы по телевидению, как сегодня послание святейшего патриарха, другое послание можем огласить, и тогда будем с тобой уже на другом языке говорить». Конец цитаты. Напомню, это говорит митрополит Кирилл Смоленский вечером 2 октября, накануне, буквально накануне штурма. Тогда переговоры закончились ничем, танки стали стрелять по Белому дому. Было ли это оправдано с христианской точки зрения, говорит священник Александр Борисов.
Я думаю, что вот этот вынужденный приказ Ельцина стрелять, насколько я знаю, ни один депутат не пострадал. Что касается жертв, они были скорее отстрелявших со стороны людей, желавших реставрировать коммунистическую власть. И также и они нападали на телецентр. Они именно открыли огонь по этому небольшому отряду «Альфа», которому пришлось отстреливаться. Я думаю, что ответственность за жертвы 93-го года целиком лежит на как раз вот прокоммунистических депутатах тогдашнего Верховного Совета.
Говорил священник Александр Борисов. События октября 93-го года с точки зрения Валерия Борщева. Тогда с точки зрения Валерия Борщева, тогда депутата, и с точки зрения Валерия Борщева, православного сторонника Бориса Ельцина.
Это не черно-белая ситуация. Там было ясно. Пучисты, постановление режима или сохранение режима прежнего, ну, кое-как подкрашенного. Что касается 93-го года, да, там тоже было противостояние в сущности этих двух сил. Старой номенклатуры и новой, демократической власти. Но не все так просто. Страсти, как и всегда бывают страсти, они вот эту чистоту конфликта стушевывали и вносили очень много моментов, которые были не так ясны и понятны всем людям в этом противостоянии. Многие мои друзья считают, что применение силы Ельцина было оправдано, поскольку это было использование меньшего зла, дабы не свершилось большее. Есть такая точка зрения, и, видимо, она имеет право на жизнь с точки зрения политической и только. И только. С точки зрения политической, наверное, так рассуждать можно. Но с точки зрения моральной, нравственной и церковной, я думаю, так ставить вопрос нельзя. Я думаю, что при всем при том, что действительно вице-президент Рудской кричал в микрофон и звал самолеты, которые бомбили Кремль, и провоцировал на военный конфликт. Шла толпа, которая продвигалась к телецентру, она избивала многих. Да вот мой друг Александр Брагинский, мы с ним были депутаты Моссовета, членом президиума Моссовета, он тогда работал в мэрии. Вот мы его чудом, в общем-то, так сказать, ну мы, я имею в виду, все сообщество наше спасли от смерти, поскольку его лично, один из лидеров этого путча, бил по голове. И он был при смерти. Он был при смерти, и он и сейчас ходит с трудом. Когда начались эти события, я был в Кремле. Мы обсуждали, что делать в этой ситуации. Я помню, как прилетел Ельцин в Кремль. Но я убежден, что превышение сил было, и жертв можно было избежать или, по крайней мере, свести их к минимуму.
Говорил Валерий Борщев, мнения людей, чрезвычайно близких по своим политическим убеждениям, однако в данном случае расходятся, единоверцы, соратники, а вот это событие рассматривают по-разному. И это еще не крайняя позиция. Крайняя – это православный публицист Дмитрий Шушарин в газете «Сегодня», спустя год после событий 93-го, он писал, что необходимо определить национальные пути и методы развития России для политической организации, которая объединила бы русских ястребов. Вполне подошло бы название «Союз 4 октября». Именно в этот день наш президент и его окружение вели себя по-христиански, а не накануне, когда пытались заключить мир с силами миру враждебными. Конец цитаты. Замечу, правда, что тем самым Дмитрий Шушарин бросает тени на святейшего патриарха, который пытался заключить мир с силами миру враждебными. Потом все эти силы, враждебные миру, перешли служить тому самому человеку, который их обстреливал из танков. И это еще раз заставляет вздохнуть и вспомнить даже не Евангелие, а Ветхий Завет. Все суета-сует, сплошное коловращение. Ну как здесь принимать чью-то сторону, когда вчерашние враги теперь оказываются горячими друзьями? Сегодня, спустя 10 лет после путча, с удивлением читаешь слова святейшего патриарха, написанные в связи с расстрелом литовцев в январе 91 года, где святейший патриарх писал очень критически о русском государстве. Цитирую: «Неизменное искушение и вековая болезнь государственности. Государство свои интересы склонно автоматически отождествлять с интересами людей, а под государственными интересами склонно понимать прежде всего удобство и легкость в управлении». Конец цитаты. Кажется, что это писал Салтыков-Щедрин, но нет, тогда это писал святейший патриарх. А потом наступила Чечня, а потом наступило все то, что наступило после октября 93-го года. И многие люди, уже когда праздновалось пятилетие путча, саркастически писали, что те, кто пришел защищать Белый дом, это были кролики, которыми манипулировали, обманули дурачков, и они пытаются еще скрывать, как их обманули, как их ограбили и так далее и тому подобное. И многие люди вздыхают, и действительно, сегодня, может быть, больше сторонников того, что было до путча 91-го года, чем было в августе 91-го. «В чем здесь дело?» – говорит священник Александр Борисов.
Такие реакции: «А вот там все-таки было лучше, а вот все-таки была дешевая колбаса, а вот там то да сё». Но забывай, что за эту колбасу там на Камчатку возили из Москвы. Если кто-то ехал из Москвы там с командировки, обязательно с собой там два батона колбасы вез, потому что там этого всего не было. Я думаю, все-таки такое маленькое улучшение есть. Ожидать вот так вот плодов сразу после 70 лет, в общем, очень такой своеобразный для человека жизни, было бы, наверное, ошибочно. Поэтому, я думаю, надо набраться терпения, и Бог благословит нашу страну. Мы, главное, должны понять, что вот это все зависит от каждого из нас. Бог терпение и утешение даст нам вот трудиться для установления новой России. Мы все должны понять, что мы строим новую Россию. А после коммунистических, так сказать, лозунгов это как-то не очень сейчас принято утверждать. Но, думаю, мы должны это все осознавать. От каждого из нас зависит созидание этой новой России, страны христианской культуры, христианской нравственности, христианской политики, экономики. Вот это то, что мне хотелось пожелать всем нам и нашей дорогой России в особенности.
Говорил священник Александр Борисов. Динамика событий после путча 91 года, может быть, нигде так ясно не видна, как на церковном материале. В 90-м году Верховный Совет, Ельцин, принимает замечательный закон о свободе совести, как потом стали говорить, по американскому образцу, то есть абсолютная свобода совести. Через 4 месяца после путча патриарх Алексий направляет Ельцину письмо, абсолютно секретное, но стало известно намного позже, с просьбой ограничить свободу религии, исключив из нее иностранных миссионеров. Ельцин отвечает отказом, патриарх обращается к Хасбулатову, и в октябре 93 года Рудской в качестве президента при свечах подписывает новый закон о свободе совести, ограничивающий эту свободу. Проходит 4 года, и уже президент Ельцин подписывает тот же самый закон, который подписывал Рудской, даже еще более суровый, ограничивающий свободу не только для иностранных миссионеров, но и для всех нетрадиционных религий. Прошло 4 года, и наступило примирение с наследством Рудского. Означает ли это, что действительно путч 91-го года, попытка защитить тогда свободу и демократию, оказалась бесплодной? Говорит Валерий Борщев.
Я не думаю, что здесь была манипуляция или только манипуляция. Те люди, которые шли в 91-м году к Белому дому, они шли движимые не столько защитой конкретной власти. Они действительно не знали многих подробностей, не знали, как будут в будущем действовать эти власти. Они хорошо знали тот режим, при котором они жили. И этого было им достаточно, чтобы не допустить возвращения этого режима. Даже если этому режиму противостоят далеко не идеальные люди. И когда сейчас наступает ностальгия у многих по тем временам, и действительно давление на власть идет, и возвращение старого гимна, и многое-многое-многое другое. То есть мы замечаем частичную реставрацию коммунистического режима. Вот это и есть обман тех людей, которые стояли у Белого дома. Это и есть плевок им. Не те люди, которые были тогда у власти и противостояли путчистам, обманули этих ребят. Обманывают сегодня те, кто занимается реставрацией коммунистического режима. В разрушении вот этих коммунистических препон я, поскольку, так сказать, я как политик этим занимался, поддержку патриарха чувствовал всегда. Что касается потом, я думаю, что это соблазн близости к власти.
Говорил Валерий Борщев. Вы слушали «Радио Свобода», передача с христианской точки зрения. Этот выпуск, напомню, был посвящен отношению церкви и христиан к августовскому 1991 года путчу. Автор и ведущий Яков Кротов.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 4/4 назад, вспоминает Вера Кузнецова.
В тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос довольно политические извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике, мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Голосовой помощник «Радио «Свобода».
Привет. Это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бани.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».